Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вітаю всіх на Свободі преміум. З вами Ганна Соус і мой суразмовця, медіа-аналітик, виконавчий директор організації Baltic Internet Policy Initiative Михаил Дорошевич. Добрий день, Михаил.
Добрий день, Ганна.
І давайте поспробуємо сьогодні відказати на питання, хто такі білоруські антипришепочник чи антипришепочниця. І будемо опиратися на проведені вашої організації дослідження обставлення білорусів до вакцинації. Ну і я перш чим дати вам слово, хотіла некілька лічбів привести. 42,8% білорусів відмовно ставяться до вакцинації від коронавірусу. Про це свідчать виніки дослідження Інституту соціології Академії наук. Виніки були обнародовані у вересні. От коли порівняти з сусідньою країною, з Росією, опошнє питання соціологів російського Левада-центру говорить про те, що категоричних противників вакцинації в Росії від 50 до 55%. І ця лічба, кажуть соціологи, в Росії не міняється практично на протягу всіх дослідувань з 2020 року, коли почали задавати це питання і коли сама вакцинація почалася. Які основні виніки вашого дослідування, які основні лічби, наскільки вони супадають чи відрозніваються з тими, що я тепер огучила?
Ви знаєте, ну, во-первых, я сразу же сделаю оговорку, що, во-первых, це був опрос інтернет-аудиторії. То есть мы знаем о том, что уровень проникновения интернета в Белоруссию достаточно велик. То есть по официальным данным Национального статистического комитета это 85% в прошлом году было в возрасте 6-72 года. Но, естественно, интернет-аудитория, она все-таки в какой-то части более продвинутая в области знаний о пандемии и о вакцинации. Это первое условие, которое я хотел бы оговорить. Второе условие – то, что это были люди в возрасте 18-74 года. Она полностью, выборка соответствует генеральной совокупности белорусской интернет-аудитории по полу, возрасту и региону проживания. Но, конечно, респондентов было большее количество с высшим образованием, что превышает общее количество белорусских интернет-пользователей с высшим образованием и постдипломом. Самые главные цифры, которые вызвали самое большое внимание и интерес к данному исследованию, это о том, что 59% из запрошенных сказали, что они не готовы вакцинироваться. И это был август 2021 года. И, конечно, мы сейчас с вами уже разговариваем в начале ноября, началась, стремительно ворвалась в жизнь белорусов новая волна коронавируса, очень большое количество заболевших, говорят о большом количестве смертей, много дискуссий про способы вакцинации, ну, не способы вакцинации, а какие использовать вакцины, про какие использовать индивидуальные средства защиты, вот, скажем так, масочный и нарратив и дискурс обсуждения в белорусском обществе. Ну и вот эта цифра 59%, она, конечно, достаточно была грустна. Я стараюсь поддерживать оптимизм, что сейчас, может быть, из-за того, что такое большое количество заболевших и всех сопутствующих негативных факторов, люди стали больше задумываться о себе и понимать о том, что вакцинация – это не 100% гарантия защиты от вакцины. Это тоже очень важный, серьезный коммуникационный во многом случае промах. А то, что она позволяет избежать тяжелых случаев заболевания практически всегда. Ну и на самом деле, что еще на какие вещи нужно было бы обратить внимание, о том, что люди, те, которые говорили о том, что они болели, а их тоже достаточно много из запрошенных, это 32% было тех, которые сказали, что они болели коронавирусом, и эта цифра немного, но увеличилась по сравнению с нашим опросом в мае, где это значение было на уровне 30%. И среди людей, которые перенесли болезнь, из них уже 43 процента готовы вакцинироваться против 35% из тех, которые не болели. Если, опять же таки, рассматривать с точки зрения каких-то гендерных характеристик, то да, женщины чаще всего напряженно относятся и не готовы к вакцинированию. И здесь мы как раз, наверное, должны коснуться такого очень важного вопроса причин отказа от вакцинации.
Ну так, я вот как раз и хотела перейти до причины, и тут важны не только причины, а то, где люди отримливают информацию. А вот для вашего доследования, какими крыницами користаются белорусы, якія не хочуць вакцынавацца, якія хочуць, якім крыніцам давіраюць, а якім не давіраюць?
Вот это очень хороший, интересный вопрос. И действительно удалось соединить и исследования отношения к вакцинации, и исследования, касающиеся медиапотребления. И здесь основные источники информации о пандемии – это сайты в интернете, потом исследуют, это 51% из запрошенных используют, потом идут социальные сети, это 34%, и потом сарафанное радио, это разговоры с родственниками, друзьями, знакомыми с 32%, и только затем телевидение 30%, врач 22%, и телеграм-каналы и другие мессенджеры это 17%. Это источники информации о ковиде. Ну и здесь, конечно же, существует очень большое разделение по возрасту. То есть у старшей возрастной группы, ну, которые можно отнести 55-74 среди опрошенных, у них телевидение является вторым источником. И телевидение, как источник информации о пандемии, оно и о вакцинации, оно имеет вообще линейную зависимость. То есть если у молодых людей в возрасте 18-24 года это 17%, то вот уже, как я сказал, у людей в возрасте 55-74 это 43%. И там это все вот от 17 до 43% с ростом с возраста. А с другой стороны, у молодежи 18-24 основной источник информации – это социальные сети. А вот наиболее такой активные группы и вообще, которые такие уже люди, которые родились при интернете, это вот люди в возрасте 25-34 года, у них основной источник – это сайты в интернете или интернет-СМИ. И здесь, если мы посмотрим на корреляцию источников информации с готовностью вакцинироваться, то самая большая, естественно, у тех, кто пользуется официальными сайтами то ли Всемирной организации здравоохранения, то ли правительственными, то ли так далее. И следующим источником это является врач, телевидение. И так покажется неожиданно объявления в общественных местах. Они играют достаточно важную роль.
А те мова, на якой отримливают информацию, отыгрывая роль, например,
вы знаете, к сожалению,
российская.
К сожалению, вот такого вопроса не было, но, к сожалению, но если мы говорим, опять же таки, про тех, кто уже вакцинировался, то у них оказывается, что вот основные источники информации это как раз были официальные сайты, телевидение и врач. И это люди старшей возрастной группы. То есть люди, которые больше потребляют информацию, у которых, ну, мы предполагаем, более развитое критическое мышление, они зачастую в августе, мы вот еще раз подчеркиваю, потому что искренне надеюсь, что все-таки ситуация изменилась, и люди вакцинируются более активно имеющимися доступными, скажем так, белорусам вакцинами. Вот. О том, что люди, которые пользуются, ну, вот, социальными сетями и телеграм-каналами, мессенджерами как источником информации, они зачастую еще не готовы были вакцинироваться в августе. Но тут, и вы знаете, важный момент, он напрямую не связан с темой вакцинации, но в вопросе, который касался выбора источника информации, выборов источников информации, люди говорили о том, что если им не хватает какой-то информации, они зачастую идут на сайты, как я называю, с кириллическим контентом, ну и русскоязычным, да. И эта ситуация касается как и телевидения, так она касается и новостных сайтов. То есть, конечно, лидируют международные новостные сайты, но российские не уступают белорусским новостным сайтам. Ну, это для получения информации. Это касается не только темы пандемии или вакцинации.
А скажите, калі ласка, вот, калі вы проводили доследование и вывучали отказы, якія атрымали, якія основные причины называются, чаму люди не хочуть вакцинаваться?
Вы знаете, абсолютное большинство, 61% опрошенных отмечают страх проявления побочных эффектов после применения вакцины. То есть все последующие причины, они имеют меньшее значение, то есть не доверяют вакцине как таковой, 39%, но это тоже очень много. Вакцина не защищает от новых видов и штаммов коронавирусной болезни, 38%. Не доверяют вакцинам, которые доступны. Это вот группа из трех вопросов, в которых, в принципе, ответы практически. Ну вот процент отказа от вакцинации совпадает. И был у нас вопрос «не доверяют власти», там ответов 31%. Ну и если смотреть распределение по причине отказа, то да, мы можем заметить, что страх побочных эффектов у женщин больше по сравнению с мужчинами. То есть у женщин это 64% против 57% у мужчин. А вот с точки зрения, и да, серьезная разница по поводу «не доверяют вакцине, которая доступна», женщины 42% не доверяют, мужчины 33%. И только в одной категории не доверяют власти, это у мужчин 35% против 27% у женщин. И такая же, кстати, разница, ну вот обратная разница о том, что 44% женщин не считают, что вакцина не защищает от новых видов штаммов коронавирусной болезни, а мужчины только 32%.
А як бы вы могли гэта патлумачыць? Ну, так, звычайна, мяркуецца, што жанчыны часцей ходзяць да дактароў і больш увагі свайму здароўю надаюць, а вот у выпадку вакцинацыі атрымліваецца наадварот.
Ну, здесь как раз мне кажется, что мы подходим к такому очень важному моменту, о том, что да, женщины все-таки более внимательно, надеюсь, относятся к своему здоровью относительно мужчин, о том, что вот как раз здесь проблема нехватки релевантной информации. То есть и здесь как бы еще вот как бы, кроме того, что вот разница среди гендеров, ну, разница по гендерному признаку, такая же серьезная разница и по возрасту. То есть оказывается, что больше всего побочных эффектов боится молодая аудитория 18-24 года. То есть это 64%, а вот старшая возрастная – это 57%. И здесь мы сделали дополнительное небольшое такое сравнение о том, в каком контексте, как информируют телеграм-каналы, ну, в связи с тем, что это популярный моментальный способ донесения информации сейчас в Беларуси. Мы считаем, что он, конечно, относительно переоцененный, не настолько радикально все белорусы пользуются им как источником информации, но тем не менее, как быстрый способ доставки информации. И вот проанализировав с начала года, например, упоминание первой официально рекомендованной вакцины Всемирной организации здравоохранения, компании Pfizer Biotech, оказалось о том, что больше всего упоминаний об этих вакцинах в телеграм-каналах информационного агентства Белта, телевизионных каналов ОНТ, АТН и так далее. И если смотреть по тональности, по тому, какие были это новости, которые вот рассказывали про данную вакцину Pfizer Biotech, то оказалось, что большее количество информации для некоторых телеграм-каналов, это 70-80%, это однозначно негативная информация. То есть это информация о том, что от побочных эффектов умерли пожилые люди в Норвегии, о том, что у кого-то какие-то имелись побочные эффекты, при том, что это, как вы понимаете, все побочные эффекты и негативные явления, которые случались в странах, в которых это используется вакцина, правильно? В Беларуси, к сожалению, и даже на нынешний момент она недоступна. Вот. И второй момент был, конечно, важным. То есть это все сказывается на формировании и на отношении к вакцинам. То есть так как я вот говорил про источники информации, то есть люди, которые потребляют много информации с новостных сайтов, социальных сетей, то есть несколько источников критически относятся к потребляемой информации, когда они видят о том, что очень много информации о негативных последствиях, о побочных эффектах, то это оказывается на опасениях о нежелании вакцинироваться. И здесь источниками информации про вакцину Pfizer вот для этих белорусских телеграм-каналов послужило три российских информационных источника. А именно это РИА Новости, Russia Today и ТАСС. То есть если можно предполагать, исходя из каких-нибудь гипотез о том, что российские информационные агентства, рассказывая подробно о побочных эффектах западных относительно них вакцин, пытаются создать позитивный имидж для собственных, то, к сожалению, можно прийти к такому выводу, что из нашего исследования, что люди нелояльны и к спутнику, который и доступен, и который как бы больше, ну, самое большое количество, естественно, в Беларуси вакцинированных на сейчас момент. Но если говорить о тех, кто лояльность, то есть вот у спутника это 24%, а у Pfizer Biotech это 12%. Ну, то есть, с одной стороны, это вроде бы в два раза, но с другой стороны, 24% — это не настолько много. А если говорить с точки зрения критиков, то у спутника это 42%, а у Pfizer 46%. И мы абсолютно...
У Беларуси были доступны вот этой вакцины, а не только китайская и российская. Ці было в отказах на питання, наколькі люди больше были готовы до вакцинации, коли был бы выбор?
Да, то есть если бы была возможность выбора, если было бы выбрать, то есть, ну вот как раз это те цифры, которые про лояльность точно выберут. Это была бы спутник 24%, Pfizer 12%, AstraZeneca 7%, Moderna 6%. И к примеру, вот в случае с Модерной, ну, здесь тоже важно делать такой небольшой комментарий, не касающийся, казалось бы, исследования, потому что я видел, например, негативную информацию о побочных действиях Модерны. К примеру, о том, что ее в каких-то скандинавских странах приостановили из-за побочных действий именно у молодых людей. Но вот здесь мы, получается, сталкиваемся с тем, что Модерна недоступна в Беларуси, и, наверное, с точки зрения коммуникационной кампании, скорее надо было бы рассказывать, а насколько инновационна компания Модерна, потому что это компания своего рода Тесла среди вакцин, и они продвинулись очень сильно, ну вот, после создания вакцины антиковидной, они сильно продвинулись в создании вакцин от других серьезных заболеваний, ну, к примеру, включая и раковые. Вот, и то есть... Это я к тому, что если мы рассказываем только о негативных последствиях вакцин, тех, которые нам недоступны, то мы имеем и негативное отношение к самой вакцинации как таковой.
Вот. А вот коли мы, вот я уже як анонсовала на початку, спробуем некий портрет такі середнього беларуса беларускі, які хочуць і не хочуць прышчапляцца ствараць, то ну, з таго, што вот цяпер прагучала, жанчын болей сярод працівнікаў вакцинацыі, так, маладыя людзі больш баяцца пабочных эфектаў, і сярод тых, хто супраць, дамінуюць людзі, якія чытаюць расійскія сродкі масавай інфармацыі, так? А калі, ну, дадаць яшчэ такі пункт, прыхільнікі пераменаў, там ці так званыя ябацькі, ёсць падзел, ці гэты падзел супадае паміж вот тымі, хто за і супраць вакцинацыі?
Ну, вы знаете, к сожалению, я не могу никак это прокомментировать, потому что, ну, такого рода вопроса не было. И, ну, мы... Я бы здесь исходил из того, что... сейчас я придумаю, какой правильно, такой разумный сделать ответ, но мне кажется, что здесь важно было бы, чтобы все люди, вне зависимости от их политических взглядов, они придерживались и умели критически относиться к потребляемой информации. То есть критическое мышление, и оно тесно связано с медиаграмотностью. И, соответственно, когда вы начинаете больше интересоваться вопросом, когда вы не слепо повторяете то, что слышите из одного источника информации, то это оказывается лучше и полезнее для вас, и включая не только ментальное, но и физическое здоровье. Вот. Это к тому, что люди все, вне зависимости от политических взглядов, должны больше ориентироваться и больше использовать различных источников информации. И при этом в таких вопросах, касающихся как здоровья, то это не только должны быть однобокие, ну, то есть только с одной стороны источники информации, их должно быть больше. То есть тут, конечно, можно говорить о том, что не хватает информации белорусской. К примеру, вот свежий важный на сайте Министерства здравоохранения Республики Беларусь в октябре месяце был размещен очень важный, на мой взгляд, ролик про дыхательные упражнения для тех людей, которые перенесли ковид. Мы все знаем о том, что ковид связан очень сильно с заболеваниями дыхательных путей, тяжело это все проходит, тяжелые последствия и так далее. То есть это очень-очень важный ролик, правильно? И этот такой важный меньший ролик имеет всего лишь 5000 просмотров, что свидетельствует о том, что нет никакой компании, которая бы поддерживала распространение такой информации, о том, что люди зачастую не знают, что на сайте Министерства здравоохранения, то бишь не на сайте, а в YouTube, что у Министерства здравоохранения есть свой собственный YouTube-канал, на котором размещается полезная для всех людей информация. Вот, на мой взгляд, это грустная история.
Магчыма, гэта тлумачыцца яшчэ і тым, што людзі слаба вераць лічбам, якія дае Міністэрства інфармацыі, лічбам захварэлых і лічбам памерлых. Таму і да любой карыснай інфармацыі, якую Міністэрства інфармацыі распаўсюджвае, давер таксама не самы высокі, як мог бы быць.
К сожалению, придется согласиться, как мне бы не хотелось. И, естественно, если Министерство здравоохранения делало больше открытых данных, касающихся пандемии, потому что люди не хотят поймать за руку за неправильные цифры. Люди хотят понимать, что происходит. Люди готовы помогать. Люди готовы помогать, и мы видим о том, что как были компании волонтерские, и вообще вся поддержка, связанная людей друг с друга, связанная с пандемией, о том, что люди в тяжелый момент, когда системе здравоохранения не хватало каких-то базовых вещей, и она не справлялась, честно говоря, то как бы людская помощь, она способствовала. И, естественно, если было бы больше открытых данных, много людей могли бы создавать какие-то продукты и, скажем так, показывать истинное состояние дел с пандемией. Потому что если проанализировать, как распространяется информация о пандемии, о вакцинации, к примеру, даже в соседних с Республикой Беларусь странах, то, естественно, всегда важно смотреть на географический признак. Потому что мы из сарафанного радио знаем о том, что там случилось, там в каком-нибудь районе вспышка, о том, что людей из одного районного центра повезли в другой и так далее. То есть, и когда мы видим карту, и оперативную карту, предположим, созданную из открытых данных, мы больше понимаем о том, где больше риск и куда, может быть, если вам надо ехать, нужно отложить эту поездку и не забывать про доступные средства защиты, индивидуальные средства защиты.
Вот рух антипрышчэпнікаў, антываксараў, так званых глобальная з'ява, так ва ўсіх краінах свету ёсць. Недзе больш, недзе менш. Ці прынцыпова нечым адрозніваецца чалавек у Беларусі, які катэгарычна супраць вакцынацыі, які лічыць, што, ну, вот это невядома, што будзе праз 10 гадоў, там аргументы аднолькавыя прыкладна там. Пры чыпы я ўжо не кажу, але тым не менш пабочныя эфекты, у таго у знаёмага, хтосьці памёр ад прышчэпкі, мы не ведаем, што будзе праз 10 гадоў, яны не прайшлі патрэбныя выпрабаванні і гэтак далей, так. Ну вот гэтыя все аргументы ва ўсіх краінах аднолькавыя, ці беларусы тут нечым вылучаюцца?
Вы знаете, ну я попытаюсь размышлять по этому вопросу. То есть, конечно, вот если, опять же таки, касаться страшнейшей дезинформации по поводу использования сотовой связи стандарта 5G, то, к счастью, большому Беларуси это не затронуло. Вот мы анализировали в прошлом году летом, вот конец весны, начало лета, и уже к этому моменту социальные сети, тот же видеохостинг в виде YouTube, они стали блокировать вот эту информацию, которая касалась 5G, и у нас, мне кажется, людей, которые были бы адептами и последователями идеи чипирования, ну, не настолько много. Большую проблему, на мой взгляд, в Беларуси именно может вызывать фактоиды. Фактоиды, то есть откровенные фейки. Я все-таки верю, что белорусские люди, белорусское общество – это преимущественно образованные люди. И медиаграмотность, конечно, нужно повышать всем, но достаточно медиаграмотные. И абсолютно грубые фейки, вот как 5G, они не проходят. А вот фактоиды, они могут быть, иметь место, потому что они могут распространяться зачастую исключительно, может, из-за трафика или по каким-то недоумению. Какие-то вещи, ну, это я имею в виду к фактоидами, о том, что там сок черноплодной рябины или зубная паста с особых свойств имеют какие-то антиковидные свойства. Вот это есть фактоиды, потому что они опираются не на исследования, за ними нет никакой глубокой базы. Ну, то есть это, нельзя сказать, что это фейк, но это фактоид. Вот это большая опасность, потому что это может приводить к каким-то, опять же таки, это все может сказываться на самой кампании по вакцинации. Другая вещь, которая, наверное, нужно упомянуть, о том, что действительно существует, но они тоже имеют очень малое количество просмотров, кампании по борьбе с использованием масок. Да, я видел целый YouTube-канал, на котором ролики, конференции и даже про объяснение тому, как надо писать о том, что люди не хотят использовать маски и почему их не могут принуждать к этому. И здесь, наверное, вот именно отличие о том, что от каких-то вот таких совсем дремучих фейков они не имеют такого влияния или, скажем так, такого распространения. Но и если смотреть вот на ту информацию, которая есть, чего люди опасаются? Люди опасаются принудительной вакцинации. Люди опасаются принудительной вакцинации. Возможно, это будет предметом посмотреть то, почему же люди опасаются принудительной вакцинации, какие причины и так далее.
Я хотела еще про такую важную речь поговорить. Вот низкий уровень вакцинации на всей постсоветской просторе. Это не только Беларусь, это Россия, это Армения, это Грузия, это Украина. Коли уважливо анализовать долю невакцинованных в Украинах, Евразвязу, Израиль, Злучених Штатов, там так само шмат выходцев с былого Советского Союза. Как бы вы это потлумачили? Тут не только российская мова, бо Армении там и на своей мове говорят, и у Грузии на своей мове говорят. Чем тлумачится вот весь этот регион постсоветский, таким, что тут такие низкие лишбы, так и настолько великий контраст с тем, что теперь у той же Испании, там Британии отбывается, Франции?
Но вы знаете, вот здесь, как ни парадоксально, я бы связал с двумя вещами. С одной стороны, вот как раз той самой принудительной вакцинации, которая существовала в Советском Союзе, и как бы всем детям делали какие-то прививки, особо не спрашивая их у родителей. И отказываться от них было невозможно. Это с одной стороны. Когда империя не стала и как бы стало возможно отказываться, то о поддерживающей кампании о необходимости вакцинации не случилось, то большое количество возникло недостоверной информации. То есть мы переходим к тому, что, с одной стороны, нету какой-то жестких требований принудительной вакцинации, с другой стороны, нету сопровождения важности вакцинации. То есть как коммуникационной компании, которая бы рассказывала о том, как это важно, о том, сколько это спасло человеческих жизней и так далее. То есть мы видим о том, что и в странах Евросоюза во многом достигнут определенный порог вакцинации, и требуются особые усилия о том, чтобы увеличивалось количество вакцинированных. Если в Беларуси и других постсоветских странах это низкое количество вакцинировавшихся, и мы видим по результатам исследования, насколько много не хотят вакцинироваться, несмотря на очередные волны, новые виды штаммов и так далее коронавирусных, здесь очень-очень важно становится именно рассказывать про вакцинацию, именно про важность, про то, как она спасает жизни людей и так далее. То есть информирование и образование людей — это лучший способ противостоять антиваксерам. Но это мое мнение, конечно.
По вашим отчуваниям, доследование ваше было сделано у жнивни, обнародовано у вересни. Теперь вельми шмат людей хворые, вельми шмат, как выглядит, и помирая. Люди отчувают серьезную небезпеку того, что отбывается. По ваших отчуваниях, еще даденных реальных нема, вот эти проценты изменились, выросла колькость людей, которые готовы вакцинироваться?
Я очень надеюсь, что, конечно, выросла. Я очень на это надеюсь, что люди еще более внимательно начали относиться к своему здоровью, использовать индивидуальные средства защиты. И я очень надеюсь о том, что они... Эти цифры стали лучше с количеством вакцинированных, и мне кажется, что тем, чтобы кампания по вакцинации достигла успеха, это общая задача для всех живущих в Республике Беларусь.
Дякую великие про доследование. Про то, про отношения белорусов до вакцинации мы говорили с медиаэкспертом Михаилом Дорошевичем. Дякую вам велике.
Всего наилучшего. И вам, дякую.
До побачення.
Гэта быў падкаст Радыё Свабода. Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады. Але пішу яе ўжо амаль 20 годдзі.
Уладзімір Арлоў. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач. І гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя. як і ми.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Одна з адметнасцяў нашай культуры – цэлае сузор'е вандроўных мастакоў. Талент якіх паставіў іх упоравень з прызнанымі ў свеце майстрамі. Знаёмства з гэтымі вечнымі вандроўнікамі я пачну з Наполеона Орды. Яго назвалі ў гонар імператара французаў, з якім на землях былога вялікага княства Літоўскага тады звязваліся надзеі на аднаўленне незалежнасці. Аднак Наполеон Бонапарт, што разам сваёй вялікай арміі перайшоў Нёман праз 5 гадоў пасля нараджэння Наполеона Орды, меў іншыя мэты, якія неўзабаве перакрэслілі спадзяванні патрыётаў. Спадзяванні, але не прагу свабоды. У 1827 Орду студэнта фізычна-матэматычнага факультэту Віленскага універсітэту выключаюць за прыналежнасць да таемнага таварыства зарані. Калі праз 4 гады успыхвае вызвольнае паўстанне, ён робіцца стралком 4-го палка коннай гвардыі літоўскага асобнага корпусу. Вызначыўшыся ў баях, Наполеон атрымлівае чын капітана паўстанскай арміі і найвышэйшую ўзнагароду – ордэн «Віртуці мілітарі». На эміграцыі ў Парыжы ён сябруе з Адамам Міцкевічам, дасканаліць музычны талент у Шапена і здабывае мастацкую адукацыю ў студыі майстра архітэктурнага пейзажу П'ера Жэрара. У сярэдзіне 1840-х Орда – дырэктар парыжскай італьянскай оперы. Ён стварае віртуозныя вальсы, мазуркі і паланезы. Пазней сваім настаўнікам назаве яго Станіслаў Манюшка. На 50-м годзе жыцця Наполеон Орда пасля амністыі вяртаецца на радзіму і распачынае свае вандроўкі, што прынясуць яму славу і памяць нашчадкаў. У лісце да Ігната Дамейкі ён пісаў: «Я павінен занатаваць рэшткі нашай былой цывілізацыі». Ягоныя больш за 200 малюнкаў гістарычных помнікаў гарадоў і мястэчак Літвы Беларусі створаць яе непаўторны і неўміручы вобраз. Мірскі і Крэўскі замкі, Сафійскі саборы, Спаса і Фрасінюўская царква, сядзібы Касцюшкаў і Міцкевічаў. Незвычайная старонка біяграфіі Орды, яго паездкі па ахопленым паўстаннем краі ў 1863-м. У Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі захоўваецца адшуканая пісьменніцай і гісторыкам Вольгай Бабковай справа па збаўленні Орды шляхецкіх правоў за ўчасце в мяцежы. З дакументаў вынікае, што мастак занімаецца чырчэннем планаў гарадоў. Гэтыя планы жандары выносілі з дому Ордаў скрынямі. Краявіды Орды маюць дзівосную ўласцівасць. Часам мне хочацца ўвайсці ў іх і застацца ў створанай мастаком рэальнасці. Калі-небудзь гэта станецца. Малодшым сучаснікам Наполеона Орды быў мастак і таксама паўстанец Міхал Андрыёлі. Міхала без перабольшання агаломшыў ягоны прыезд у 1860-м у Італію на радзіму бацькі, каб працягваць мастацкую адукацыю ў славутай Рымскай акадэміі Святога Лукі. Паўднёвае сонца, насычаныя колеры, помнікі былых стагоддзяў. Але думка пра тое, што гэтая земля можа стаць новай айчынай, як ён прыгадваў потым у размовах з сябрамі, толькі мільганула і растала лёгкай аблачынкаю. Домам была Літва-Беларусь, а родным горадам любая Вільня, у лабірынце вулачак якой можна, здаецца, сустрэць самога сябе. Вільня ўсё больш уладна клікала назад. Пагатоў сябры ўжо вызначалі там дату пачатку паўстання. Андрыёлі падзяляў погляды таго крыла патрыётаў, якіх называлі чырвонымі: Кастуся Каліноўскага, Валера Рублеўскага, яшчэ аднаго італійца па крыві, ліцвіна па духу, Ахіла Банольдзі. Усе разам яны марылі пра дэмакратычныя змены, у выніку якіх народы былой Рэчы Паспалітай здолеюць самі вырашаць свой лёс. Міхал далучаецца да аддзелу аднаго з кіраўнікоў паўстання Людвіка Нарбута. Падзеі тых змагарных месяцаў абумовілі і патас, і рамантычную танальнасць творчасці Андрыёлі. Здолеўшы пасля паўстання уцячы з турмы, мастак жыве ў Лондоне і Парыжы. Тым часам датуецца яго выдатная графічная праца «Смерць Людвіка Нарбута каля Дубічаў». Невялікі аддзел інсургентаў вядзе зорскі бой з расейскімі карнікамі. Поплеч са шляхцічамі б'юцца селяне ў кажушках. Параненага камандзіра паўстанцы на руках нясуць у лес. Яго пакідаюць сілы, але іх яшчэ стае на тое, каб рука не выпусціла пісталет. Твор з разраду тых, куды ў маленстве імкнуўся трапіць, каб дапамагчы нашым. Душа мастака бунтуе супраць спакойнага жыцця. Ён кідае выклік лёсу, вяртаецца на радзіму і трапляе ў рукі жандараў. Пяцігадовая высылка ў вятку здаецца Міхалу цэлай вечнасцю. Суцеху дае малявання ды заняткі з таленавітымі мясцовымі маладзёнамі. Іх завуць Віктарам і Апалінарыем. Прозвішча сёння вядомае – Васнецовы. У «Золотым запасе» спадчыны Міхала Андрыёлі дрывары да паэмаў Міцкевіча «Конрад Валенрот» і «Пан Тадеуш», буйны гістарычны цыкль «Смерць князя Кейстута», «Бітва ліцвінаў з крыжакамі», «Гусляр», «Хрышчэнне ліцвінаў». Гэтыя творы абуджалі нацыянальную свядомасць жыхароў краю. Да мастака прыйшла еўрапейская слава, і яго запрасілі ў Парыж ілюстраваць кнігі французскіх класікаў. Замоваў было столькі, што Андрыёлі мусіў адмовіцца ад афармлення трох мушкетэраў. Параўноўваючы з выбітным французскім майстрам, прэса называла Андрыёлі новым Гюставам Дарэ. Героямі твораў нашага суайчынніка найчасцей былі асобы, надзеленыя шляхетным рыцарскім духам. Па-рыцарску пражыў сваё жыццё і сам Міхал, італіец, якога Беларусь зрабіла сваім мастаком. Спадчыну Андрыёлі надзвычай высока цаніў Язэп Драздовіч. Калі я думаю пра яго, уваччу заўсёды паўстае адно і тое ж відовішча. Па вечаровай палявой дарозі вслед за нізкім чырвоным, як ягадзіна шыпшыны, сонцам ідзе высокі барадаты чалавек з падарожнай кайстраю і мальбертам. У той самы момант у памяці ажываюць і нягучна поўніць гэтую народжаную уяўленнем прастору радкі Уладзіміра Караткевіча. Дарогі, корчмы, ліра за спіною, у гадах хрыстовых бедным шкаляром, заспее ноч, заспее дзень слатою, паўсюль мне стол, любоў, цяпло і дом. Язэп Драздовіч прыйшоў на свет у адным дзесяцігоддзі з братамі Луцкевічамі, Ластоўскім, Купалам і Коласам і сам быў з гэтага шэрагу будзіцеляў нацыі. Яны не належалі да нейкіх школаў, плыняў або партыяў. Яны былі іх стваральнікамі. Драздовіч стаў адным з заснавальнікаў нацыянальнага гістарычнага жывапісу і плённа прычыніўся да вытокаў мастацкай скарыніяны. Працягваючы творчы подзвіг свайго папярэдніка Наполеона Орды, ён стварыў вялікія графічныя серыі «Мір», «Крэва», «Наваградак і наваградцы», «Меднікі», «Трокі», «Гальшаны». Язэп быў шанцоўным археолагам, адкрыў некалькі стаянак каменнага і бронзавага вякоў. Стаў пачынальнікам касмічнай тэмы ў нашым выяўленчым мастацтве. Ягоны цыкль «Жыццё на Марсе» і сёння хвалюе мяне, колішняга фаната Рэя Брэдбері. Дарэчы, свае самнамбулічныя падарожжы па іншых планетах і галяктыках Драздовіч апісаў у літаратурных дзённіках, даследаваных у віленскіх архівах літаратуразнавіцы Ліі Кісялёвай. Пасля другой усясветнай вайны шанец не памерці з голаду дало Драздовічу малявання на саматканым палатне дываноў, рупліва збіраных потам мастаком Алексеем Марачкіным. чиновники от культуры, у лепшем разе лечили такое мастерство другорадным, а у горшем – шкодницким. У мястечку Луски на Глибоччині дагэтуль памятуюць размалёўку дзядзькі Язэпа ў мясцовай сталоўцы. Асартымент страваў быў далікатна кажучы небагаты, але туды хацелася зайсці, каб трапіць у свет фантастычных звяроў і птушак. Урэшце, месца грамадскага харчавання наведаў абласны чыноўнік, пасля чаго размалёўку знішчылі, а на яе месцы повесили алеповатую копию картины российского мастака Шишкина. Хочется верить, что нехто с тех, кто лечил Дроздовича убогим базоволком, дожил до открытия у Менску помника дядьку Язепу, до выходу альбома монографии, до з'явления в улицу имя Дроздовича у Менску, Ворши, Молодечни, Глубоким, Шарковщине, Радошковичах, Германовичах. А так само до створения культурно-освітницького центру имя Язепа Дроздовича, узначаленного закоханой у творчий земляка Адой Райчонок. Под ей керавництвом шмат годов ладятся мастацкие пленеры. У тих мястинах, над якими луная душа гэтага вечного вандровника. Наш мастіты графік Уладзімір Басалыга згадваў, што ў дзяцінстве ды потам яму часта сніліся львы. Чаму львы, а не мядзведзі ці, напрыклад, ваўкі або лісіцы? Таму што асірацелага ў вайну малога адвозілі на лета да бабулі ў вёску, дзе ў хаце над ложкам вісеў дыван з гэтым дзівосным, нетутэйшым і чамусьці не страшным зверам. Яшчэ адзін леў глядзеў са сцяны ў бабулінах сенцах, і цэлая іхняя чарада асталявалася па хатах у цётак. Хлопчык даведаўся, і львоў, антылёпаў ды іншых дзівосных істотаў малюе дзіўнаватая жанчына, якая ходзіць па вёсках і бярэ за працу мех бульбы, капусты ці буракоў. Ужо ў мастацкай вучэльні і тэатральна-мастацкім інстытуце Уладзімір Басалыга зразумеў, тыя вясковыя дываны – гэта творы мастацтва, прычым народжаныя асобою магутнага таленту. Пачаўся пошук мастачкі і яе спадчыны, раскіданай па слуцкіх вёсках і мястэчках. Спачатку невядомае было нават само імя гэтай вандроўніцы. Алену Кіш называлі па-рознаму – гультайкай, нахлебніцай, гаротніцай, беднай каўрыхай, несчаслівіцай. Некаторыя, нават сваякі, лічылі ціхай вар'яткою, што потым кінулася ў раку. Але шчасця магло наведваць гэтую вольную душу нязмерна часцей, чым шмат каго з прыгнобленых калгаснай няволей і паваеннай нішчымніцаю землякоў. Магчыма, Алена рабілася шчаслівую кожны раз, калі ў хаце ці на падворку расцягвала пашытае з трох саматканых палосаў палатно і даставала хімічныя аловак і фарбы. На адзін дыван ішло 2-3 дні, а потым гэтыя райскія куткі доўгімі гадамі дарылі гаспадарам надзею на лепшае жыццё, заставаліся адзінымі, нехай не ўсвядомленымі дотыкамі да мастацтва. Надышоў час, калі працы Алены Кіш, цяпер ужо славутыя рай, русалкі, у райскім садзе, ліст да каханага, дзева на водах, выклікалі фурор на выставах, трапілі ў всесветную энцыклапедыю наіўнага мастацтва. Там імя беларускі стаіць у адным шэрагу з Ніко Перасмані і Анрі Русо. Я даслаў альбом з дыванамі Алены Кіш знаёмай грузінскай паэтцы, і ў адказ прыйшоў захоплены ліст. «Гэта ваш Ніко, толькі трошкі цяплей, бо жанчына». Мастачка са Случчыны сталася правобразам гераіні раману пісьменніцы Зараславы Камінскай «Русалкі клічуць». Дарогамі і сцежкамі Алены Кіш прайшоў і праехаў у адным з сваіх падарожжаў свабоды Зміцер Бартосік, які назваў беларускамоўнае надмагілля мастачкі самым незвычайным на грозаўскіх могілках. Львы Алены Кіш лашчацца ў снах і аб мае ногі. Творамі Алены Кіш захаплялася наша заакіянская суайчынніца Галіна Русак. У яе доме, дзе я на некалькі дзён спыняўся ў падарожжы па беларускай Амерыцы, мяне найперш уразіла калекцыя індзейскай керамікі. Тады зрабілася зразумелым, адкуль у карцінах спадарні Галіны, нават у выявах беларускіх святых, гэтыя нязвычныя еўрапейскаму воку дэкаратыўныя матывы. Я не даў волі фантазіі, не стаў уяўляць, якія думкі і аналогіі маглі ўзнікаць у беларускай мастачкі падчас шматлікіх вандровак па архіпелягу індзейскіх рэзервацыяў. Наваградчанка Галіна Русак у 19 гадоў апынулася ў ЗША. Там яна са ступенямі магістра бібліятэчных навук і гісторыі мастацтва скончыла заснаваны яшчэ ў калініальны перыяд Радгерскі універсітэт, дзе пазней была дырэктаркай мастацкай бібліятэкі. Дарэчы, у той самай альма-матер пачынаў навуковую кар'еру біяхімік беларус Аўген Вербіцкі, спецыяліст у захаванні ежы, які быў адказны за харчаванне першай амерыканскай экспедыцыі на месяц. Галіна Русак сталася вядомай дзеячкаю нашай дыяспары, а таксама агульнаамерыканскага руху за роўныя правы жанчын. Але яе сапраўдным пакліканнем было мастацтва, жывапіс і графіка, у якіх Галіна працавала ў імпрэсіяністычнай манеры. Беларусь прысутная ў многіх ейных пейзажах. Буслы ў палёце, курган, папараць кветка. Беларусь прабіваецца нават там, дзе на першы погляд адлюстраваная Амерыка. Згукі далёкай бацькаўшчыны магутна гучаць у ейных творах і ў «Расіне полацкая», «Голас продкаў», «Пагоня». Я глыбока зацікаўленая ў багатай сімвалічнай мове, у звычаях і ў сваім адметным і непаўторным мастацкім выяўленні беларускага народу, пісала Галіна Русак. Сімвалізм заўсёды быў важнай часткаю нашага беларускага жыцця. Як мастачка, я зацікаўленая ў перахоўванні сімвалічнай мовы Беларусі, а яшчэ ў пашырэнні яе сродкамі сучаснай мастацкай тэхнікі паміж гледачоў замежжа. З усіх шматлікіх выставаў у ЗША ды іншых краінах найдаражэйшую спадарня Галіна да апошніх дзён лічыла адзіную персанальную выставу 1992 году ў незалежнай Беларусі. Яе няма. Але ў небе над Наваградчынай кружляюць ейныя буслы.
Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Я уведаў літоўскую паэзію так. У 78 годзе купіў у Вільні вінілавую, а іншых не было, кружэлку, якая называлася проста «Вітаўтас Кярнагіс». Аброслы хлопец в акулярах на вокладцы падаўся духовна блізкім. Паўтара дзясятка песень пад акустычную гітару сталі для мяне каўтком кіслароду у той бетонны савецкі час.
«Пернакты, кукучо аўсі». Ужаўгос магі кумелайте.
Кярнагіс быў першы і найвыдатнейшы літоўскі выканаўца спяванай паэзіі, ці то акустычных балядаў, той, што ў расейскай традыцыі называецца бард. Пачынаў як вальнадумны гіпі-бітламан і рок-музыка, быў акторам, рэжысэрам. Ніхто, як ён, не здолеў праспяваць такіх паэтаў, як Марцэліюс Марцінайціс, з ягоным цыклем пра народнага дзядзьку Кукуціса, які то выганяе кабылу са свайго вуха, то назірае за власным пахаваннем. Ёсць пераклады Алеся Разанова. Жанравы абсяг вялікі, ад гімнавых да іранічна-спагадлівых балядак пра простых людзей, у якіх ёсць і беларускія рэаліі, напрыклад, гружаны буракамі гоначны грузавік МАЗ. Кярнагіс паходзіў з сям'і літоўскіх актораў, што пераехалі ў Вільню ў 40-е. Доўгі час мясцовая віленская культура, субкультуры, моўная рэальнасць з аднаго боку і прафесійная літоўская культура з другога судакраналіся слаба. Кярнагіс вырас цалкам у літоўскім асяроддзі, ўсё жыццё будаваў літоўскую культурную прастору Вільні. І тут песня «Сёння ў ніжнім замку свята», аўтар Гедрус Кубілюс. Чакаеш сярэднявечнай урачыстасці, але чуеш.
Літоскаў да галва, вау стумяс юшка, дэл уж да ритос форткес, ёчу не гарак баба.
Зранку баліць галава, бо я бы зачыніў юшку, і фортка зачыненая, таму нядобра пахне. Ну, галава баліць, відаць, не праз пячную юшку, а з іншай прычыны, але ў літоўскай літаратурнай мове няма слова «юшка» і «фортке». Лірычны герой, хлопец з раёну, хоча натавіць смагу.
Кашкоты норю герды, жінаў у штабу рэдке, було мінімум вятра з квасо, рэйо лікт, норс слойка, слойка.
Ведаю, за зэдлікам было мінімум вядро квасу, мусіў застацца хаця б слоік. Зноў жа, не можна сказаць «ведрас квасу», вядро квасу, а толькі «кіберас герос». Ну і каронная тут слова «слоікас». Далей наш лірычны герой, ужыўшы словы «чайнікас», «петэльня», «черка», «чарка», «скарбонке», нарэшце выбіраецца на вуліцу, каб прагна выпіць газіроўкі для прыпынку троліка, а там стаіць ягоная хэўра і спакушае.
Есаго, не букту шлангас, ім кроблі пусацэпас, пащуаям пасмарніта, дан мусу лаўка віцка.
Паехалі да Марыця, там нас чакае віцка. Можна толькі здагадвацца, хто ж такі той віленскі віцька, але ён з цеканнем, не віцька. І толькі на завяршэнне гучыць прышый кабыля хвост. Сёння ў ніжнім замку свята. Маўляў, два міры, два шапіры. І перадаць мову простых хлопцаў з раёну савецкага часу паэту давялося беларуска-літоўскай трасянкай. Маю тоўсты літоўска-расейскі слоўнік Баньяміна Сярэйскага, Коўна, 33 год. Ён такія словы падаваў тысячамі, але паводле наказаў патрыярха літоўскага мовазнаўства Йонаса Яблонскіса пазначаў іх як памылковыя, як барбарызмы, славізмы, падлеглыя замене. Скажам, кветка – гэта памылкова замест гелея. Частавоті – частаваць павінна быць вайшінті. Чаравікас – пазнаем чаравік, кватэра, будаўнінкас, значыць будаўнік, чырас, шчыры па-нашаму, серада, серада, званас, звон, зацірка, ясна, што гэта зацірка. Такім чынам, падобныя словы літоўскія мовазнаўцы з літаратурнай мовы выкаранялі бязлітасна шчэ з міжваеннага часу, але, відаць, з пераменным поспехам. Пару гадоў таму выйшла манаграфія «Гарады і мовы» з вынікамі шматгадовага сацыялінгвістычнага даследавання мовы трох вялікіх гарадоў Літвы – Вільні, Коўна, Клайпеды. Аказваецца, беларускай мовай у Вільні валодаюць 10%. Гэта няшмат у параўнанні з літоўскай – 97%, расейскай – 95%, польскай – 63%. Але паводле перапісу у Вільні толькі 4% людзей, што лічаць сябе беларусамі. І ёсць магутнае інстытуцыянальнае забеспячэнне расейскай і польскай моваў. Дзясяткі школаў толькі ў Вільні, беларуская адна. Усюды існая медыяпрастора, урэшце палітычная падтрымка адпаведна Расеі і Польшчы. Дарэчы, гэта істотны сігнал для ўсіх, хто ездзіць у Вільню, і ў музеі, і ў гандлёвыя монстры. Гаварыце па-беларуску, а не па-расейску. Літоўскую таксама не шкодзіць вывучыць, але разумею, што цяжка. Прынамсі, кожная дзясятая касірка Акропаліса, асабліва калі яе завуць, напрыклад, Ядвіга Тарашкевіч, вас зразумее. Тады да беларускай мовы павернуцца і гаспадары віленскіх гандлёвых цэнтраў, якія цяпер у мэтавых ільготных праграмах для беларусаў ўжываюць толькі расейскую мову. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місце, коли зручно вам.
Свобода.орг.